Продолжаем читать книгу «Бытие». И в прошлый раз мы говорили об убийстве Каином Авеля. Эта история начинается с одного эпизода, о котором мы в прошлый раз не сказали, но отметить его нужно, прежде чем идти дальше. Каин приносит в дар Богу некие растения, злаки, а Авель приносит от первородных стада своего. «И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. И Каин сильно огорчился, и поникло лицо его». Зависть, в конце концов, всегда доводит до убийства. Если уж люди из зависти убили своего Бога, чему же удивляться? Но вопрос в другом. Что это мы видим? Почему люди приносят нечто в жертву, нечто в дар? Вообще, в принципе, откуда? Ведь постановление о жертвоприношении появится много-много после. Как это так? Зачем это нужно? Мы не понимаем. Почему Авель принес нечто от своего скота в дар Богу? Ведь очевидно, мы знаем, что животную пищу люди не употребляли. И совершенное им жертвоприношение никак не связано было с приемом пищи. Это была именно жертва Богу, дар Богу. Как научился человек совершать этот дар Богу? Конечно, не все нам сообщено вообще по существу, а уж тем более об этих древних временах. И мы не знаем, ничего не сказано. Мы можем утверждать только то, что люди не употребляли в пищу в то время животного мяса. Это было для них, очевидно, чрезвычайно омерзительно. Но жертва принесена. И вот тут, причем мы знаем, что постановление жертвоприношения и подробный распорядок их будет написан после. Но все люди всегда приносили жертву Богу. Авраам – человек неписьменной традиции. Он живет преданием, преданием устным. Он человек обычный. Хотя, наверное, образованный, но человек именно не жреческого сословия. И он свободно, тем не менее, совершает жертвы там, где считает это нужным сделать. Подобным образом ведет себя, скажем, какой-нибудь пророк Валаам, который вообще не принадлежит этой традиции, иудейской, скажем, традиции. И об этом также сделал Авраам, когда отдал десятину Мелхиседеку. И как там жертвоприношение совершил Мелхиседек, тоже человек иной традиции. По сути дела, ни о ком, кроме Ноя, Авраама и этих людей до потопного периода, мы ничего не знаем. Но все эти люди, если что-нибудь нам про них сказано, все они приносят жертвы. Хотя, очевидно, никакой письменной традиции нет. Никто это не записывал, не предписывал, да даже если бы было где-то написано. Ведь написано всякое, тогда древнее писание рождается внутри какого-то сословного круга, который именно создает письменность для того, чтобы передать, транслировать некие знания, некую идею, некие правила. Но никакого сословия, которому принадлежал бы Авраам или Ной, мы не видим. и уж тем более Авель или Каин. Это никакого сословия нет, никакого общества, которое бы предписывало эти жертвоприношения, очевидно, в то время еще нет. Значит, это не предписание. И, скорее всего, не предписание Бога. Это нечто другое. Тогда что? Человек приносит в дар нечто от того, что у него есть. И мы вынуждены предположить, что человек и древний, и совсем-совсем современный имеет внутреннюю потребность принести нечто в дар Богу. Это именно так. Я немало встречал неверующих людей, которые, кстати сказать, тоже приносили дары. Не Богу, конечно, но приносили дары людям, которых они любят, или усопшим, которые уже умерли. У них оставалась потребность сделать что-то для кого-то и принести некий дар, причем именно от сердца. Но я сейчас не про то, а то, что эти люди, неверующие, всегда были убеждены, что любой верующий человек, начиная от самой нищей при нищей бабушки и заканчивая самым богатым при богатым человеком, все они приносят свои деньги только потому, что у них эти деньги просят. Ну, в сознании неверующих людей даже не просят, а требуют. И это глубокое, я бы даже сказал, глубочайшее невежество. Потому что, конечно, часто бывает, что деньги и просят, и требуют. Конечно, бывает такое. Но в том-то и дело, что люди, которые просят и требуют деньги в религиозной сфере, делают это, используя потребность человека, паразитируя порой на этой потребности. Но никто бы никогда не дал деньги, если бы не считал, что требование обосновано. В том-то и дело, что если к нам приходят с необоснованными требованиями, мы считаем это вымогательством и вовсе не заинтересованы что-либо давать. А в том, беда-то в том, или радость, наоборот, в том, что у человека есть глубочайшая потребность что-то Богу дать, принести что-то ему в дар. Так руководствовались, например, волхвы, так руководствовались такими побуждениями руководствовались пастухи. Всегда человек, древний человек, причем в наше время любой человек, у него есть потребность, если он видит нечто уважаемое или достойное уважения или почитания, ему хочется что-то подарить. Он не может дарить много, бедный человек, и дарит мало, но дарит потому, что хочет, а не потому, что требует. Когда, скажем, в некий город приезжает какой-нибудь известный писатель, и человек, зачитывавшийся его романами, собирает цветы на своем участке и приносит в дар писателю от полноты своих чувств, его никто не заставляет это делать, хотя люди, смотрящие на это шоу, могут так подумать: вот где подставили человека, заставили человека. Иди, собери, подари, а мы это сфотографируем. Но ничего подобного. Человек делает это потому, что он хочет это сделать. Вот всегда меня поражало это, по-хорошему поражало. Я всегда уважал таких людей. Вот они идут на концерт любимой группы, любимого певца, любимого артиста. Они покупают огромный букет и идут, чтобы в конце там какого-нибудь выступления этот букет подарить. Они же уже заплатили деньги за билет. По идее, от них никто ничего не требует. Этот букет не входит никаким образом в предписанные расходы на это действие, на этот праздник, на это шоу. Они делают это по собственному побуждению. Зачем? Ведь это все равно какие-то деньги, букет роскошный, маленький, незрачный, не подаришь, надо покупать дорогой, большой. Зачем? Он же никому не нужен, это цветы. Они завянут через 2 дня. Может быть, их выкинут еще раньше. Но для человека это потребность принести и подарить. А влюбленный, который делает своей невесте, которая еще неизвестно, выйдет за него замуж или не выйдет, зачем он делает дорогой подарок? Зачем? Что он хочет этим показать, доказать? Ему отец говорит, это бесполезно, женщина не ценит этого. Мать говорит, перестань, лучше купи себе одежду на эти деньги, не перестань заниматься глупостями, но его невозможно остановить, он делает это. Это потенциальная невеста даже не среагирует, она может даже и не посмотрит на это, то, что он подарил или то, что он пытается для нее сделать, ей без разницы. Но он испытывает от этого радость, что он смог это сделать. Он поставил себе цель и подарил. И люди, которые думают искренне, что все люди веры, все религиозные люди делают, принося жертвы, отдавая что-то либо в храм, в общину, порой жизнь отдавая, делают это по предписанию, они ничего, просто ничего не понимают не только в религии, они ничего не понимают в человеке. Это человек, он не может жить иначе. Он хочет дарить подарки. Он хочет отдавать жизнь тем людям или то, что у него есть, которые его любят. Это мы в своей ужасной опустошенности дошли до такого состояния, что даже родным детям не то, что жизнь за них отдать, мы 5 минут не можем их уделить, что для жены мы не то, что в золотое яблоко сходить, мы даже улыбнуться ей уже не можем. Зачем? Она и так наша жена. Мы настолько очерствели, мы настолько стали животными, мы настолько потеряли человеческий облик, как один философ в наше время сказал, настолько расчеловечились, что для нас обычные, для прежних эпох человеческие вещи стали предметом издевательства и насмешки, предметом кощунственных шуток только потому, что мы не дотягиваем до их человеческого уровня, что мы на самом деле просто не способны ничем жертвовать, ничто отдавать. И теперь, когда, допустим, мы живем в более или менее спокойное время, больно, мне, по крайней мере, больно слышать о том, что некоторые люди говорят, будто бы в годы Великой Отечественной войны человек шел на фронт, потому что его мобилизовали. Ему просто не приходит в голову, вот современному человеку не приходит в голову, что можно прийти и сказать в военкомате, я хочу на фронт. И рваться на этот фронт. Это может сделать 70-летний старик, может сделать 15-летняя девочка. И для нее это нормально. Нам говорят, это коммунистическая пропаганда, не верьте. Никто никогда на фронт не просился. Ну, я, слава Богу, не вчера родился, я застал тех людей, которые уходили на фронт добровольцами. Я знаю, как они уходили. Меня трудно обмануть. Но вот что интересно, когда читаешь, что в Великобритании молодые люди просились отправить их на фронт, просились добровольцами на фронт, мы этому верим. Там не было коммунистической пропаганды. Там была, оказывается, вполне себе респектабельная Англия, и там люди способны отдавать свою жизнь за свободу своей страны. Только вот в России, в Советском Союзе, это категорически невозможно. Или когда, например, ветераны Первой мировой войны, русские люди, эмигрировавшие после революции в Париж, когда немцы подступали к Парижу, уже во Вторую мировую войну, они штурмовали военкоматы парижские и просили выдать им оружие, чтобы защищать эту страну. Зачем? Им-то что грозит? Это же не их страна, зачем умирать? А вот есть у человека такая потребность. Если он что-то любит или ценит, или уважает, или благоговеет, или почитает, он готов этому служить. Именно служить, не пользоваться этим, а служить, свободно отдавая то, что у него есть. Деньги ли, время ли, жизнь ли, сокровище, богатство, что угодно, он готов так жить. Это коренная потребность человека, созданного Богом. И в глубине души каждый человек знает, для чего он создан, и создан он для того, чтобы служить. Ибо мир, созданный Богом, создан таким образом, что все творение в нем призвано служить. И это неискоренимая черта любого человека, любого творения, отмеченного печатью Творца. И даже в самых разложившихся людях, самых опустившихся и мрачных людях, не в смысле нищих или преступников, у них-то как раз все нормально с этим, а вот испорченных каким-то, может быть, излишней довольством или излишним критицизмом или излишним неверием, или еще чем-то, даже ведь у них есть потребность отдать порой своему сыну или дочери последний кусок хлеба. Не потому, что та просит, а потому, что иначе я не буду себя уважать. Иначе вообще какой-то непонятный человек, потому что никому никогда ни в чем ничего не сделал, ни в чем себе не отказав. И в данном случае, говоря все это, я хочу подчеркнуть, что человек имеет это врожденное стремление к тому, чтобы отдавать тому, что для него является ценным, что-то ценное свое. Это законы, канва человеческой жизни, и никому никогда невозможно совсем до конца это чувство человека искоренить. И дальше мы читаем уже в 5 главе, встречаем о том, что как развивается поколение сефитов, как развивается, то есть сына, родившегося после смерти Авеля, и поколение каинитов. И мы видим, что каиниты живут очень преуспевающие, они создают мир материальной культуры. Они строят города, создают музыкальные инструменты, придумывают плавильные установки и в итоге создают то, что мы можем вполне назвать цивилизацией. Да, эта цивилизация погибнет, и все деятели этой цивилизации погибнут. Может быть, мы смотрим сейчас, когда видим какие-то непонятные артефакты, на плод деятельности этой допотопной цивилизации. Может, нет, может, да. Это неизвестно. Для нас только известно, что это была действительно величайшая цивилизация, потому что все это сделать с нуля очень трудно. Именно они сделали, завели много женства, именно они совершили, вот Ламех упомянутый, уже упоминаемый, совершил двойное убийство, и о чем очень-очень сожалел. Вот, и очевидно, с точки зрения, не нашей, разумеется, а с точки зрения Священного Писания, очевидно, что Библия осуждает этот мир материальной культуры. И она подчеркивает, что это именно потомки Каина сделали, не те, с кем благоволение Божие. Это величайшие люди, это великие люди, но люди, делавшие то, что привело в конце концов к разрушению того мира, к разрушению той цивилизации, к уничтожению тех людей. Это не созидало человеческое в человеке. Это созидало материальную культуру. Человек создавал мир явлений, мир разных достижений, мир удобный для себя. Он переделывал мир, а не себя. Это с точки зрения Священного Писания всегда плохо. Потому что переделывание мира, конечно, облегчает жизнь человека в этом мире, но разрушает самого человека. А мир этот как раз и дан для того, чтобы созидалась душа человека в смирении и послушании, в вере и ожидании спасения от Бога. Поколение Каина выбрало другой путь и создало цивилизацию. А про поколение Сифа сказано иначе. 26 стих 4 главы. «У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа». Трудно сказать, что имеется в виду, но по традиции всех толкователей этого места речь идет о начале некоего общественного богослужения. То есть, когда люди собираются, чтобы именно помолиться и призвать на землю, на себя имя Божье. Вряд ли имеется в виду что-то о создании храмов. Это просто именно некое собрание людей. Вот их стало несколько, тех людей, которые не пошли стопами Каина, сохраняли верность Богу, они для того, чтобы утвердиться и сохранять свое единство, они собирались вместе, ну, по тому же самому почину, по которому в современные, как и во всякое другое время, люди верующие, находясь среди неверующей среды, предпочитают собраться вместе, чтобы вместе призвать имя своего Бога. Так или иначе, мы видим, что получается некое, как бы две линии развития человеческого общества. Поколение Каина и поколение Сифа. Поколение каинитов и сифитов. Одни призывают имя Божье, уповают на Бога, надеются на Бога, доверяют Богу. Другие строят цивилизацию, надеются на себя, утверждают себя, делают все во славу свою, силой своей, созидая могущество и укрепляя могущество свое. Как потом скажет на эту тему блаженный Августин, два пути, два града, два мира. Мир призывающих Бога и мир надеющихся на себя. Мир строящих и надеющихся на спасение и ищущих града небесного, как говорит об этом послание к евреям, и мир строящих земной мир, земную цивилизацию, и ни на что больше не надеющихся. Вот два мира, два града, два пути жизни. Какое-то время эта параллельная структура сохраняется. И вот шестая глава повествует нам о том, что это более или менее, так скажем, равномерное, сбалансированное бытие прекращается. Что-то пошло не так. Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь: не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, когда сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им, это сильные, издревле славные люди. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли их и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем, и сказал Господь, истреблю». Шестой главы начинается история потопа, как это все подготавливалось, причины, которые привели к потопу. Но нам важно отметить сейчас, ответить на вопрос, то есть отметить свидетельство самого Бога. В пятом стихе выражены. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». То есть речь идет не о том, что люди стали грешить, а в том, что их безнаказанность в грехе привело к тому, что развращение достигло совершенной меры. Просто вот именно совершенной меры. Дальше было идти некуда. Никто, я много раз спрашивал и просил людей пофантазировать, представьте человека, в которого бы каждая мысль, каждое чувство всегда во все дни их жизни было бы злом. Даже среди известных мне злодеев мы можем найти хоть капельку добра. Любовь к маме, радость по поводу вошедшего солнышка, плач, переживание, жалость. Ничего подобного в этих людях не было. И это только одно состояние. Состояние огромной, несусветной гордыни. Ибо только гордыни, гордыня и те, кто и служит, как бесы, доходят до такого состояния. Совершенное зло, именно зло, не просто грех, зло на всякое время. Ничего божественного, ничего от образа и подобия Божьего, ничего от славы и мира и чести, данной им Богом, ничего не осталось. Это совершенно испорченные люди. От них ничего родиться не могло. Никого воспитать в добре они не могли. И единственный способ что-то в этом исправить, это уничтожить этих людей и изменить условия жизни на земле, чтобы гордыня до такой степени больше не вырастала.